Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье», и сейчас в нашем эфире рубрика «Гость в студии». Сегодня, уважаемые слушатели, я хочу вам вновь представить профессора Уральской государственной медицинской академии, кафедры философии, культурологии и биоэтики, доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Здравствуйте, Валентин
Добрый
Михайлович.
День.
Сегодня мне хотелось бы с вами продолжить уже, так скажем, забытую тему, как она у нас была несколько месяцев назад, и рубрика, которую мы с вами ведем, напомню нашим радиослушателям, называется «О русской религиозной философии». А темы были посвящены Николаю и Владимиру Лоскому, замечательным русским философам, отцу и сыну. И вот сегодня хотелось бы продолжить разговор именно об этих удивительных людях.
Значение русской религиозной философии, ну и в частности вот названные имена Николай Ануфриевич и Владимир Николаевич Лоски, это действительно очень глубокие, очень разные по-своему философы, хотя отец и сын. Но если Николай Ануфриевич, он является таким фундаментальным философом, философ, который создал целую систему. В этой системе прописана и гносеология, учение познания, и онтология, учение бытия, и антропология, учение человека, и интуитивизм. Он, в принципе, и вошел в историю философии как интуитивист. Он разработал теорию рациональной, разумной интуиции, чувственной интуиции и мистической интуиции, дал понимание, как можно непосредственно созерцать истинное, как можно непосредственно видеть невидимое. Ну и для верующих людей вопрос о Боге, как можно созерцать божественные истины, соприкоснуться достоверно с ризою Царствия Божьего, с проявлением Божественного в нашем имманентном, нашем посюстороннем мире, с миром трансцендентным. И это вот в условиях неверия, скептицизма, в условиях, когда люди говорят, что мы с истиной не можем соприкоснуться, вот это, кстати сказать, общее мнение современной ментальности, современного ума созерцания, главный тезис которого – у каждого своя реальность. И эта реальность, она реальность, во-первых, феноменологическая. С подлинным миром мы не соприкасаемся, а мы соприкасаемся только с явлениями. Мы ощущаем, чувствуем, видим, осязаем. И вот все это многообразие чувственных ощущений – это и есть реальность. Но это ощущения, это репрезентации, преобразованные эманации этого мира. Ну, то есть солнечный свет, а у нас...
По-простому, да?
Да, да.
Говоря не по-философски.
Да, не по-философски. Есть солнечный свет, а у людей это цвета – красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый.
А скажите, что такое имманентный?
А имманентный близкий нам, посюсторонний, а трансцендентный – стоящий по ту сторону. А еще есть трансцендентальный, вот философы работают с тремя этими понятиями, и современная философия, она либо апеллирует вот к этому кимманентному, то есть чувственно-конкретному миру, данному
понятному,
нам в ощущениях,
да.
И это философия позитивизма. И современная философия, она позитивистская философия, она работает с реальностью, с достоверностью чувственного мира. То, что можно потрогать, увидеть, купить, и то, что материально. Вот философия материализма, философия позитивизма, она работает в конкретике этого, ну вот если так. А религиозная философия, она помимо этого мира, она видит еще мир номинальный, мир сущностей. Это идет от Платона, который заявил, что существуют идеи, и эти идеи не только в головах людей, но они существуют объективно, помимо нашего сознания. Дважды два – четыре – это арифметическое действие, в результате которого 2 умножить на 2 будет 4. Но везде, на Луне, на Марсе, где есть мыслящее сознание, 2 × 2 будет 4. Это закон.
Это аксиома.
Это объективно. Это существует, помимо нашего сознания. Закон всемирного притяжения тоже существует объективно, помимо нашего сознания.
Духовные законы тоже существуют.
Да. Скажем, закон воздаяния. Делай все, что угодно, но помни, за все, что ты делаешь, будешь держать ответ перед Богом. Поэтому тот субъективизм, который царит в современной философии, человек – мера всех вещей, что хочу, то и врачу, и свобода как произвол, она опирается, как правило, на гносеологию либо позитивизма, где только предстает феноменальная реальность, где я хозяин, где я могу интерпретировать как угодно эту реальность, и создавать свои концепты, свои представления, картины, и жить согласно этим картинам мира, творить мир. Вначале сотворить мир представлений, а затем реализовать эти мир представлений, сотворить, скажем, теорию коммунизма, а затем ее строить. И нечто построив, сделать это социальным законом. Затем появляется теория, отрицающая, скажем, коммунизм, либеральное общество, общество демократии. Это представление, согласно которому народ правит, каждая кухарка.
Чьё-то представление.
Да, теоретиков. Угу. Они сделали, и затем это материализуется в социальную действительность, становится культурным кодом социума. И люди живут по этому. А религиозная философия утверждает, что помимо этих конструктов, социокультурных конструктов, существует, во-первых, реальность действительно материальная, телесная, материально-реальная, которая имеет свои законы, которые описаны естественными науками. Но помимо этого существует еще и третья реальность, духовная реальность, которая умозрительна и описывается языком теологии, языком понятий, языков откровений, языков герменевтики. Книги откровения открывают нам истины Бога, а затем люди истолковывают их. Вот истолкование есть герменевтика, перевод божественных слов на язык человеческого разума. Так вот, религиозная философия, она не отворачивается от всех этих трех реальностей. Она просто говорит о том, что приоритет принадлежит духовной реальности. Человек по преимуществу духовное существо. Почему он духовное существо? Почему приоритет духовной реальности? А потому что для человека важным вопросом является вопрос о цели и о смысле человеческого существования. Человек рано или поздно осознает, что жизнь не есть прогулка по вечернему Екатеринбургу, когда жара спала, когда можно выпить прохладительный напиток, пройти там по берегу Исети, расслабиться, если тебе дадут это сделать люди, которые подгуляли там и шумят. Допустим, это возможно. Нет, жизнь как раз напоминает борьбу. Жизнь, она связана со страданиями, с болезнью, со смертью. И человек рано или поздно, у него возникает вопрос: а зачем я должен терпеть? А если есть смерть, то есть ли вообще смысл жизни? И возникает вопрос о цели и смысле жизни. И этот вопрос переходит неминуемо становится всеобщим, потому что не только я подвержен этим несчастьям, но и вы, и все человечество. Как бы человек ни был далек от повседневной реальности, будь он новым русским, будь он президентом при власти, он сталкивается с человеческой природой, он сталкивается со случайностью этой человеческой природы, он сталкивается с феноменом смерти, он сталкивается с абсурдом человеческого существования. Что человек не делает, все обращается в материальном мире в прах. Все течет, все изменяется, нельзя дважды войти в одну и ту же ветвь. Лето, время, все уносит, уносит. И вот возникает этот вопрос, и этот вопрос имеет всеобщий характер. И это вопрос уже философии, это вопрос уже теологии. Это нужно посмотреть на это. Если смотреть только с позиции наблюдателя, вот моей позиции, вашей позиции, мы смертные существа, мы не видим перспективы, мы не видим, мы не можем оценить масштабно, мы не можем оценить с позиции вечности, посмотреть на это. И тогда вот ну, необходимы очки, очки, через которые видна вечность или этап, ну вот, то знание, благодаря которому мы можем видеть перспективу, мы можем видеть масштабно, мы можем видеть осмысленно. Вот философия, религиозная философия, она позволяет взглянуть через очки этой вечности, через умозрительное, через герменевтику божественных истин на этот мир посмотреть. И мир тогда меняется, и вот тогда возникает, если с точки зрения науки, возникает первое понятие – развитие. Но развитие не абстрактное, а развитие человеческого существа. И у этого развития есть законы, скажем, закон развития человеческого существа, он имеет три фазы. Зародыш, когда-то я был зародыш, и в этом зародыше есть вся потенциальность жизни. Там я был амебой, там я был, ну вот, вся эволюция протекает в быстрой форме в этом онтогенезе человеческого развития. И в зародыше есть вся потенциальность. Этот зародыш, как форма жизни, он может быть, я могу быть гадом ползучим, могу летучей птицей быть, могу рыбой быть.
Сейчас стихами заговорить.
Да, всем могу быть. Но эволюция меня выводит на социальную форму развития. А социальная форма развития, она все это как, вот есть такое понятие, прокрустово ложе, все обрезает, оно делает только одну ветвь развития. Я должен быть социальным существом. Социальное существо – это существо, живущее не по закону эволюции, не по закону жизни, а по закону должного, по закону культуры. И, значит, весь мой потенциал, он сужается «можно», «нельзя», слово там, юмористы все обыгрывают, «нельзя», «нельзя», «это нельзя», это запрещено, это не трогай, убьет, не влезай, это яд, это хороший человек, это плохой человек, его обойди. Хочешь лечиться или жить, в больницу лучше не ходи. И так далее.
Такие крайности.
Да, 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 да. То есть постоянно все разрегламентировано, закон должного действия. И человек становится социальным. Но эти два закона, они не гармонируют, они противоречат друг другу. Возможности человека, я, в принципе, с рождения могу быть и президентом, и академиком, и бомжом, и кем угодно. Но кем угодно, но, оказывается, я не выбираю, а меня редуцируют. Я родился в плохой семье. И моя участь уже во многом предопределена. В спецшколу не попадаю, в садик не попадаю, образование не дают, выучил только три слова на три буквы. И куда я пойду с таким социальным стартовым багажом? Да никуда. В рабочие, в бомжи. То есть я становлюсь дном, социальным дном. Угу. Другой человек сразу, начиная с роддома, за ним приезжают три няньки, на Мерседесе его отвозят во дворец, уход и так далее. престижное учебное заведение, конвейер его выводит сразу на другой уровень. И вот это социум, он создает для одних возможности, для других не создает. И вот тут возникают все проблемы, тут все возникают неврозы, все проблемы человеческие, потому что человеческая природа, она потенциальна. Мы на уровне биологии, мы образ и подобие Бога, наша душа, образ, как жизненность, жизненность жизни тела, она все содержит. Но этот потенциал 100% у некоторых, по, ну вот скажем, по этому потенциалу я могу жить там, как патриархи, 300 лет, 700 лет. А я 30 лет прожил в городе Екатеринбурге, надышался этих ядов, поел этой фальсифицированной продукции, и все, у меня уже все органы больные. Я 30 лет пожил и пошел по врачам. Что это за жизнь? Это кто виноват? Виноват социум. Он не дает развития.
А всегда нужно этот вопрос задавать, кто виноват? Часто ведь
виноват он вопрос носит такой эмоциональный характер. В этом плане философия, религия, она говорит, вопрос в этическом плане: всегда виноват человек сам. У него дан разум, и у него есть свобода выбора. Он может выбрать. Но ребенок не выбирает, он родился, он заброшен в ситуацию. И поэтому справедливо задать этот вопрос и адресовать этот вопрос социуму, государству, культуре, по коду которой развивается. Но вот у человека есть, когда он поднимается на уровень разума, он может выбирать. Он может выбирать культуру, он может пойти в секту тоталитарную, он может пойти в православную церковь, он может изучить философию, он может пить с утра пиво, курить сигару и видеть в этом правильный образ жизни, образ потребителя, образ человека, у которого главная ценность – это кайф, это удовольствие. Это выбор смысла жизни, это выбор стратегии жизни. Человек сознательное существо, и в акте сознания он выбирает лучшее из худшего, из лучшего самое хорошее. Он стремится к совершенству, и дух определяет как воля к совершенству. Он обладает этой волей, поэтому здесь спрос с него, он меняем. Ну, существует презумпция невиновности для каждого человека. Объективно надо судить. Он виновен в акте своего выбора, в акте своего творчества, своей судьбы. Он виновен. Каждому человеку вот дано тело, дан потенциал. Когда он становится самостоятельным, ну, скажем, паспорт ему выдает, а он все за юбку мамы держится. А он все потребитель, он все говорит, дайте мне то, дайте то. Это уже неправильно. Он ответственен, он должен делать свою жизнь. Поэтому вот здесь не так все просто. Как вы говорите, вопрос, кто виноват? Стратегически человек есть часть общества. Я маленькая клеточка большого организма. И этим организмом является общество. В этом обществе созданы, если не человеческие условия, которые калечат человека с детства его, вот скажем, разрушает семью. Я родился от нормальной женщины, а по закону Франции меня отдали в семью, где папа мужик, мама тоже мужик. Гомосексуальная семья. Кто из меня вырастет? Смогу ли я
продать? Мало того, что такая семья, но еще ты-то ребенок не от нормальной женщины, родящейся, а от суррогатной матери, как вот у Элтона Джона. Понимаете? То есть тоже женщина-то какая, такой ребенок.
Здесь вопрос вот как раз о вине общества, о вине руководителей общества, о вине элиты общества, которая называется элита, и которая, ведь это же не случайно, смотрите, парламент Франции принимает закон об однополые браки, президент утверждает это, исполнительно, законодательно, вся верхушка...
А народ бастует.
Смотрите, а народ, миллионы выходят против и продавливают.
А государство говорит, что нет, мы это будем насаждать вот в обществе.
И вопрос, кто виноват?
Никто не слушает.
Виновато вот в данном случае общество. Оно нарушает традиционные ценности, при которых не может быть полнота человеческого бытия. И это выдается как прогресс, как мы отсталые, оказывается, потому что мы живем традиционно. А они прогрессивны. Прогрессивны – это значит впереди идущие, развивающие. А мы вот как бы болото какое-то. Так нет, все перевернули с головы. Вот философия и нужна. Как мы говорили с вами на предыдущих темах, аксиология, учение о ценностях. Какие ценности? Истины. Истины те, что дают простор человеческой натуре, которые не кромсают эту натуру, не уродуют эту натуру, не создают уродов цивилизации, уродов каких-то измов. То коммунизмы, то однополые браки, то еще что-то такое. Но должно быть, экспертиза должна пройти, и экспертизу самой жизни. Но а кто проведет экспертизу? В обществе должны быть развиты традиционные институты. И вот религиозная философия, она как раз защищает эти институты. Очень важно вот посмотреть на судьбу человека, на его возможности. Сейчас много говорят о правах человека. Все говорят, кому не лень, право человека. Но,
особенно детям.
Да, и в том числе и детям, противопоставляя права ребенка правам родителей. Зачем эти противопоставления? С виду это демократично. Действительно, права ребенка надо защищать. Но права ребенка, они производны. Вообще любые права производны от обязанностей. От обязанностей, а обязанностью ребенка является почитание родителей. И одна из заповедей говорит: почитай отца и мать свою, родителей своих. И это естественно. Как может быть яблоко вне дерева, вне корневой системы? Так это просто сказка, это миф, злой миф, нарушающий всю субординацию, всю иерархию жизни. Иерархия объективно существует. Существует низ, существует вверх, право, лево. Объективная координация в пространстве существует. Она не выдуманная. И во времени она существует, и в ценностном сознании существует, и в любом аспекте жизни. Вот философия, она ставит вопрос, на какой почве должен стоять человек. И как мы сказали, вот религиозная философия, она говорит, человек как дерево, это фантастично, оно растет с неба. Человек – духовное существо. Человек живет смыслами, целями жизни. И если эти цели, смыслы жизни затуманены, тогда можно все, что угодно делать. Тогда можно на экран человеческого сознания вводить любые ценности, и он будет потребителем. Он будет считать, что главная ценность жизни и главное направление жизни состоит в том, чтобы потреблять, жить ради своего удовольствия. Но это же производно труда. Как, ну, лето красное пропело, оглянуться не успела, глядь, зима в окно глядит. О, стрекоза и муравей. А муравей ее учит. Что ж ты, кумышка, все пропела.
Зима глядит в глаза.
Вот. Это, ну, так очевидно. Но мы просто оторваны от жизни. Молодой человек думает, что он всю жизнь будет, вот, его будет кто-то кормить. Так нет. Ему надо в определенное время стать воином. Защищать государство. Мать, свою девушку, семью, отечество, которое его скормило. Он и создан для этого, чтобы продолжить род человеческий, защищать, приумножить. А думают наоборот некоторые молодые люди,
ну,
что...
Говорят, а что нам государство дало? Что?
Да?
Ведь
вот,
говорят,
ну,
так,
потребительство.
Сознание такое.
И это транслируется, проецируется
поэтому
на все.
Поэтому мы таковы.
Вот перевернутая шкала ценностей, права ставят на первое место, тогда как обязанность, труд на первом месте у человека, он должен созидать, он должен защищать, он должен быть воином, он должен быть тружеником, пахарем. Это главная ценность. Он должен быть творцом, не потребителем, не повторяйкой. А как на Западе живут? Ну, как они живут? У них там своя жизнь. Вот они все гомики сейчас будут. Что, и это должно быть образцом для нас? Да нет, надо с презрением это отбросить. Почему уродство должно быть нормой? Это нетолерантно. Это гомофобия. Так живите как угодно, толерантно. Вот там, создайте свой гомосексуальный рай, но не навязывайте нам это, понимаете?
Ну, видите, сейчас ведь общество разделяется, кто-то выступает за, кто-то выступает против. Журналисты, так скажем, сегодня российские, прогрессивные, пытаются тоже эту тему как-то поднимать, говорить о ней много. И в итоге, понимаете, если у нас в каких-то узких кругах еще произносилось это слово, я не буду его сейчас в эфире православного радиоканала в воскресенье произносить, но вы уже его произнесли, то сейчас это открыто говорится уже с экранов телевизоров, понимаете? Сейчас дети уже могут совершенно свободно употреблять эти слова, понимаете? Раз они это слышат уже там, если они это слышат здесь, то почему бы в каких-то там кулуарных разговорах, чего, собственно говоря, бояться? Нечего бояться. Вот. А потом, ведь мы всегда вспоминаешь о том, что дьявол не дремлет, что если разрешено это, значит, будет разрешено другое, третье, четвертое, и эта цепочка бесконечна.
Вот смотрите, вот тема нашего разговора – русская религиозная философия.
Лоские,
да. Да, и конкретные. А мы вот в пылу, так сказать, сама повседневность нас заставляет говорить о чем-то другом.
Да.
О суете. Совершенно... Разве это главное?
Да.
Главное? Это просто, ну, излом какой-то. Это просто болезнь. Но болезнью должны заниматься доктора. И так и, ну, скажем, где гомосексуализм появляется?
А занимаются журналисты.
На кораблях, там, где мужское общество, там, у спартанцев исторически этап развития истории. А в нормальной, там, в Древней Греции, там, у каждого философа было помимо гетеры, помимо жены, еще и партнеры мужского пола. Но это особое общество, это особый излом. Здесь другое общество, и традиционное общество, общество, живущее ради жизни, оно не имеет этих ценностей, это побочное. А это побочное, это случайное, это болезненное делают сейчас всей индустрии массового воздействия на человека, масс-медиа, делают главным.
Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, сегодня вы послушали продолжение беседы из цикла о русской религиозной философии с доктором философских наук, профессором Валентином Михайловичем Князевым. А наша сегодняшняя передача была посвящена философии Николая и Владимира Лосских. Продолжение следует.